Глава 15. «Но это вы слишком просто захотели от нас отделаться, товарищ Хаттабыч». «На полном серьезе», — заявил Иосиф Виссарионович. «Спокойно умереть — это совсем не наш путь. Правда, Лаврентий Павлович?» «Отчего-то», — спросил вождь наркома внутренних дел. «Так точно, товарищ Сталин». Тут же отозвался верный соратник. «В такой трудный для страны час просто умереть – непозволительная роскошь для настоящего патриота, особенно для такого потенциально мощного силовика». «Вот очень правильная позиция». Сталин энергично рубанул рукой в воздух и меня натурально едва не размазал по стулу, словно металлический рельс на плечи упал. От вождя хлестануло такой мощью, он этого всплеска даже и не заметил вовсе. А меня едва в дугу не согнуло и со стула снесло. «Ох, ёп!» Давление мгновенно исчезло, а Иосиф Виссарионович кинулся мне на помощь. «Медика ко мне! Срочно!» Зычно крикнул он, а я успел заметить краем глаза исходящую от него слабую вибрацию пространства. Видимо, продублировал голосовой приказ какой-нибудь колдунской примочкой. Вождь опустился рядом со мной на колени и бережно приподнял мою голову с ковра. «Держитесь, товарищ Хаттабыч, сейчас медик будет. Простите великодушно, забылся, зажегся и выплеснул». «Не стоит переживать по такому мелкому поводу», — с одышкой произнес я. «Интересно, разможил он мне все кости или нет? Ни одно. Так и так помирать скоро. А все, что я мог, ваши мозгломы из меня вынули».
«Отставить помирать, товарищ полковник», — жестко приказал Сталин. «И мне отчего-то страстно захотелось выполнить этот недвусмысленный приказ. И ведь звание мое вспомнил».
«Есть отставить помирать, товарищ верховный главнокомандующий», — просипел я, завозившись на ковре. «Но сил, чтобы подняться, не хватило».
«Вот совсем другое дело».
Иосиф Виссарионович положил ладонь на мой затылок, и от нее пошел ко мне слабенький поток лечебной силы, несравнимый даже с воздействием лейтенанта Егорова, не говоря уже о возможностях профессора Виноградова. «Да, не медик, Виссарионович, ой, не медик. Но мне слегка полегчало. Спасибо и за это».
«Вы нужны своей стране», —
продолжал тем временем забалтывать меня Сталин.
«Вы знаете, что потенциальный силовик с резервом, подобным вашему, сопоставим с целым танковым полком, а то и дивизионом, товарищ Сталин».
Донесся до меня голос Петрова. «Но это смотря в какой специальности инициироваться. Это уже Берия».
«Слышал, товарищ Хаттабыч», —
произнес Сталин, пристально глядя мне в лицо.
«Не время умирать».
«Так я бы с радостью, товарищ Сталин». От такого напора первых лиц государства я несколько растерялся. «Но я же старый, выживший из ума хрыч. Отворуешь, что делов с этой вашей силой».
«А я вас уверен, товарищ Хаттабыч», —
непререкаемо заявил Иосиф Виссарионович.
«Да где носит этого медика? Базишвили, глупец!»
По-грузински выругался Сталин, одновременно с открывающейся дверью. Незнакомый медик мгновенно подбежал ко мне и приложил руки, украсившиеся салатного цвета излучением, к моей многострадальной голове, снимая боль с моих, убитых жизнью, нервных окончаний.
«Чего так долго?» —
немного рисковато спросил вождь, гипнотизируя желтым тигриным взглядом слегка сбледнувшего с лица медика. И готов поставить все, что угодно, в глазах Сталина плясали самые настоящие разряды молний. Воздух сгустился до плотности киселя, что вновь стало тяжело дышать, несмотря на все манипуляции пользующего меня целителя.
«Виноват, товарищ Сталин».
Несмотря на бледность, медик не потерял присутствие духа.
«Если не снимете давление, я ничем не смогу помочь этому пациенту», —
авторитетно заявил он, однако побледнел еще сильнее. «Может, от профессиональных усилий? Не знаю.
Но мужик явно боевой. Перед самим Виссарионовичем не спасвал. Респект и уважуха ему. Как мелкие сопляки в моем мире любили говорить.
Джандаба, черт. Вновь резко выругался по-грузински вождь.
Надо же, как его проняло-то. А я читал, что по-грузински он ругался только в самом сильном волнении, да и то среди своих. А здесь при мне уж в который раз воздух вновь слабо заструился, проникая в расправившуюся грудь, в глазах прояснилось, и скованная болезненным спазмом спина наконец-то заработала.
«Извините, товарищи».
Повинился в очередной раз Иосиф Виссарионович, немыслимое дело, умгающий на пару с врачом мне подняться и занять прежнее место.
«Усталость свое берет». Вокруг глаз вождя нарисовались темные круги, веки набрякли и проступили грузные мешки.
Лицо посерело и уже совсем не напоминало того гостеприимного хозяина, который несколько минут назад встретил меня на пороге кабинета. Это ж какую силу воли нужно иметь, чтобы так держаться?
Вам бы отдохнуть, товарищ Сталин.
Заикнулся было медик,
поспать хоть немного. Нельзя только на одних, на освежающих формулах сколько времени держаться. Это я вам ответственно, как медик, заявляю. Если не меня, так хоть Владимира Никитича послушайтесь, надорветесь.
Да понимаю я все, Поликарп Вильяминович.
Устало, произнес вождь.
Вот закончу с делами и посплю часок-другой. Торжественно обещаю.
Лицо Иосифа Виссарионовича на секунду просветлело. Однако его выражение говорило, что выполнять это свое обещание он не сильно-то и торопится. Ох, как я его понимаю. Тоже бывало сутками не спали на фронте, да и позже. Служба иной раз такой задницей оборачивалась, что только держись.
Вы всегда так обещаете, Иосиф Виссарионович.
Недовольно покачал головой медик.
Сегодня точно вздремну.
Повторил обещание Сталин.
«А вы можете быть свободным, товарищ Мицкевич. Если еще понадобитесь товарищу Хаттабычу, мы вас обязательно пригласим».
«Со мной уже все в порядке, Иосиф Виссарионович. Заверил я верховного главнокомандующего, больше мать помощь не понадобится».
«Тогда ступайте, Поликарп Вильяминович».
«Слушаюсь», — отозвался медик. Он по-военному четко развернулся на каблуках и вышел за дверь.
«Итак, продолжим, товарищ Хаттабыч»,
— произнес Иосиф Виссарионович, перебравшись на свое место во главу стола. «Так точно», — отрапортовал я, по примеру, покинувшего кабинет медика, по-военному коротко.
«Это хорошо».
Сталин подтянул к себе папку с моим делом, взял в руки перьевую ручку и, окунув ее в чернильницу, вывел на серой картонной обложке. Совершенно секретно особая папка. Позывной «Хаттабыч». После чего передал ее Бери.
«Это тебе, Лаврентий Павлович. Изучай на досуге».
При слове «досуг» уголки губ Берии дрогнули в едва заметной усмешке. «Ну да, знаем мы, какой там у него досуг». Небось тоже, как в песне, покой нам только снится. А со сном и у него, думаю, не меньшие проблемы, чем у товарища Сталина.
«Здесь только самые сладкие выжимки», — дополнил вождь. «Основное блюдо запросишь у товарища Петрова».
«Слушаюсь, товарищ Сталин», — кивнул Берия.
«Основательно изучишь полученный материал», —
продолжал отдавать распоряжение верховный главнокомандующий.
«Поверь, там еще есть чему удивляться».
«Да куда уж больше». Уже в открытую усмехнулся Берия. Меня Никитка Хрущев расстрелял.
«А мой так называемый культ личности развенчал с ошеломительным успехом».
Хохотнул уже Сталин, весело скались крепкими и ослепительно белыми зубами, совсем не вязавшимися с его возрастом и привычкой заядлого курильщика. Но мне и без слов было понятно, что скрывается за его напускной бравадой. «Ой, чувствую, не поздоровится кому-то. И очень сильно не поздоровится.
Но это все тьфу, тлен».
Сталин взял в руки трубку и начал нервно теребить.
«Плевать, что там про нас с тобой наплели наши потомки. Не это главное, Лаврентий».
«А что же, Иосиф Виссарионович?» Задал Берия сам собой напрашивающийся вопрос. Сталин специально для этого сделал театральную паузу в нужном месте, и Берия быстро просек, что требуется от него вождю. Он понимал его, можно сказать, с полуслова, с полувзгляда, полужеста, за что и ценил стареющий правитель.
Дело всей нашей...
И в речи разволновавшегося вождя вновь проснулся жесткий кавказский акцент.
И не только нашей, Лаврентий. Дело тысяч и тысяч пламенных бойцов-революционеров, героев, не щадивших себя на фронтах гражданской войны, в борьбе с кулачьем, контрреволюцией и откровенным бандитизмом, не щадящих своих жизней в этой кровопролитной войне.
Голос Сталина дрогнул и прервался. В воздухе откровенно похолодало. Блин, не нужно ему так волноваться. Так если ж не нас, так себя угробит. Сталин даже глаза прикрыл, пытаясь справиться с обуревающими его чувствами. Я отчетливо видел, как вокруг него разворачивается настоящее буйство разноцветных стихий и энергий, той самой волшебной силы, которой он оказался наделен сполна. И если эти силы вырвутся из-под его контроля, мне уж точно хана придет, а как Берия с товарищем Оснабом выплывут, хрен его знает, их возможности защиты мне неизвестны. Простите, товарищ Сталин. Я с трудом поднялся на ноги и виновато склонил перед ним голову. Что похерили будущее такой великой страны, готов принять любую кару? Решительно произнес я, прочно утвердившись, наконец, о своих подрагивающих ногах.
Ты-то здесь при чем, товарищ Хаттабыч?
Мой неожиданный демарш сумел на некоторое время отвлечь Сталина от формирующихся вокруг него маленького Армагеддона. Разноцветные энергетические всполохи, окутывающие фигуру вождя, слегка умерили свой пыл и начали постепенно гаснуть один за другим. В кабинете потеплело. Как причем, товарищ Сталин? Это и мое время тоже. Я жил, служил, но, видимо, плохо и ничего не сделал, чтобы предотвратить.
Садитесь, товарищ Хаттабыч, на свое место.
Вождь устало двинул рукой, указывая на стул.
Что мог сделать одинокий старик, не имеющий ни сил, ни средств, ни в конце концов никакого влияния в высших эшелонах власти?
Иосиф Виссарионович наконец успокоился и вновь заговорил практически без акцента.
Устранить этого вашего Горбачева или Ельцина?
Ого, а на память Виссарионович точно не жалуется. Он, как лихо, все фамилии заполнил.
Или и того, и другого разом?
Не останавливался глава государства.
Бесполезная трата усилий. Хотя допускаю, что у такого специалиста, как вы, все получилось бы в лучшем виде. Причина не в этом. Нет, вы там у себя в будущем потеряли что-то очень важное. Что-то, что позволяло сердцам настоящих патриотов биться в едином ритме, что сплачивало нас всех в единый железный кулак для жесткого отпора врагу, что взращивало героев, способных без раздумий отдать свою жизнь за счастье своих детей, своего народа, своей страны.
Я понял, о чем вы, товарищ Сталин. Я поднял голову и взглянул в его глаза, продолжающие искрить электрическими разрядами.
«Нет, товарищ Хаттабыч».
Сталин поднялся со своего кресла и впился ответным взглядом в мои глаза.
«Ты не сейчас это понял. Ты знал это всю свою сознательную жизнь, боец. Любовь к своему отечеству, к родине, подчас стоит невыносимо дорого. И платить за это подчас безответную любовь приходится потом, кровью и самой жизнью. Не так ли, товарищ Оснаб?»
Снизив накал своего патриотического выступления, пробравшего меня аж до самого мозга костей, вполне миролюбиво поинтересовался вождь.
«Так точно, товарищ Сталин».
Согласился со главой государства Петр Петрович.
«Проверено на себе».
«Уф». Сталин вновь устало опустился в кресло. «Иосиф Виссарионович, обеспокоенно», — произнес Бери.
«Вам действительно отдохнуть нужно. Сейчас, Лаврентий, закончим с этим вопросом и пару часов выкрою. Значит, так».
Сталин вновь собрался и начал отдавать распоряжение.
«На тебе, товарищ Берия, глубокий анализ причин, что привели в мире Хаттабыча к таким непоправимым для Советского Союза последствиям. Слушай, товарищ Сталин, мы не должны допустить сей чудовищной вакханалии и глумления над всеми теми светлыми и чистыми замыслами, которым мы, не жалея ни сил, ни жизни, идем наперекор всему капиталистическому миру. В нашей реальности этого не должно случиться никогда».
«Жестко», — произнес он по слогам.
«Абсолютно согласен, Иосиф Виссарионович»,
— бесстрастно ответил Берия, но его глаза за стеклами пенсне тоже зажглись каким-то красноватым потусторонним блеском. «У меня даже мурашки от этого вида по спине побежали.
Сделай все возможное и невозможное. Я знаю, Лаврентий, ты сможешь».
Кивнул Сталин и перевел взгляд на моего бывшего командира.
«Товарищ Аснап Петр Петрович, слушай, товарищ Сталин».
Аснап почтительно поднялся со своего места и замер в ожидании дальнейших распоряжений.
«Да садись уже, Петр Петрович».
Отмахнулся от него главнокомандующий.
«Здесь все свои. А твою военную выправку я уже имел счастье наблюдать неоднократно. Слушаюсь».
Петр Петрович чинно опустился на свой стул. И все это у него вышло так чинно, благородно, что я же засмотрелся, а затем мысленно расплевался. Вот же, мля, да он, похоже, в военной форме-то и родился. Белая косточка себя за версту выдает. Не, с его лапому мужику так никогда не суметь. Печально, но факт.
«Значит, с тобой, Петр Петрович, поступим следующим образом».
Продолжал выдавать инструкцию Иосиф Виссарионович.
«Все свои дела по разработке спецподразделения «Ахиллес» передашь Лаврентию Павловичу. Слушаюсь, товарищ Сталин».
Ответил Снап. «Ахиллес». Брови наркома приподнялись. «Похоже, что эта разработка мимо меня прошла, Иосиф Виссарионович».
«Да», — согласно кивнул Сталин. «Именно для этого мы вернули на службу товарища Снаба. Его очень интересные распредложения меня весьма заинтересовали. Но теперь, Лаврентий Павлович, это твоя головная боль. Изучи как следует. Это очень важная и перспективная разработка. Некроманты врага – наша головная боль. Разработка, конечно, еще довольно сырая. Доведите ее до ума, товарищ Берия, как вы это умеете. Не сомневайтесь, товарищ Сталин», – ответил нарком. «Обязательно доведем. Я на вас надеюсь, товарищ Берия. А вы, Петр Петрович, сегодняшнего приступаете к обязанностям постоянного куратора товарища Хаттабыча. Ваша задача – в кратчайшие сроки максимально раскрыть его силовой потенциал. Как? Думайте сами. Голова у вас отлично работает, я уже успел в этом убедиться. Продумайте все, что потребуется для его социализации в нашем, практически незнакомом товарищу Хаттабычу, мире».
С потолка неожиданно рухнул большой кусок штукатурки, который, ударившись о столешницу, разлетелся на маленькие кусочки. Я поднял глаза и прищурился, хоть и стал лучше видеть, но без мощных окуляров все равно, что слепая курица. Вид потолка и стен, разукрашенных змеящимися трещинами и отвалившейся штукатуркой, меня попросту шокировал. Это же кабинет главы государства, верховного главнокомандующего.
«Что, товарищ Хаттабыч, удивлены состоянием моего кабинета?»
Ехидно поинтересовался Иосиф Виссарионович. «Еще как, товарищ Сталин, скрывать этот факт от проницательного вождя было бесполезно. А что случилось?»
«И вы еще спрашиваете, Сталин расхохотался. «Ведь это вы тут, так скажем, немного нахулиганили?»
«Я?» «О, ему изумлению не было предела. Как-то?»
«Товарищ Сталин, разрешите?»
Вмешался в ход беседы Оснаб.
«Слушаю, товарищ Хаттабыч не в курсе произошедшего».
«Как так?» Изобразил удивление на лице Иосиф Виссарионович.
Он в тот момент находился в искусственной коме под наблюдением профессора Виноградова.
Пояснил Петр Петрович.
«Так, по соображению Владимира Никитича, легче перенести болезненное вмешательство наших мозголомов. При попытке ментального проникновения в глубины подсознания товарища Хаттабыча произошел глобальный выплеск силы, повлекший за собой это маленькое локальное землетрясение».
«Вы серьезно?» «От услышанного я был попросту шокирован. От моего воздействия сдвинулись тектонические плиты».
«Похоже, что так, товарищ Хаттабыч»,
произнес Сталин.
«А какова причина, насколько глубокого воздействия на мозг наших сотрудников?»
Тут же поинтересовался он.
«Некоторые моменты существования товарища Хаттабыча до сих пор нам недоступны»,
отчитался Оснаб.
«Особенно те, что произошли с ним сразу после смерти, а также после воскрешения. Понимаете, товарищ Сталин, если мы разберемся в первопричине, это будет настоящий прорыв»,
возбужденно произнес он.
«Прекрасно понимаю, товарищ Оснаб»,
согласно кивнул вождь.
«Но рисковать жизнями людей и нашей столицы не позволю. Мы просто не ожидали подобного эффекта, товарищ Сталин».
«Чеканя каждое слово», произнес Петр Петрович.
«И это я тоже понимаю»,
согласился с доводами Оснаба вождь.
«Но впредь...»
И он погрузил Петрову пальцем.
«Так точно, товарищ Сталин», ответил Оснаб. «Учтем на будущее».
«Все, нас сегодня достаточно»,
произнес Иосиф Виссарионович, устало приваливаясь к спинке кресла.
«Вы свободны, товарищи».